2012 году 552 доляры. А в четвертом квартале 2012 году 514 доляр. По меньшей мере, по этой надзвычай важной, скажем, надзвычай социально важной позиции, выник 2010 году, конца 2010 года, досягнуты и навод перевышены. Вот у Фейсбуку Александра Чубрика одна наведница написала, как такое может быть? Так вот и соправды, как такое может быть, особливо на фоне тех, как мы памятаем, алармичных прогнозов конца 2011 года, что все катастрофичное падение, все протягнется, все рухнет. И вот чомусти, по меньшей мере, по вот этой формальной так бы личбе, оно все вернулось. Александр, чому?
Питание, якое, ну скажем так, отказное, якое начинается не в другом квартале 2012 года, когда урад неяк для довольно добрых выников первого квартала, когда там шмат почекав снижение ВВП, аж дякуючи там всяким расчиняльникам там и нафтопродуктам, ВВП рос, ну поглядели, все добро, и давай выконывать задачу по достижению 500 долларов. Вот прикладно в другом квартале пошался этот рост вельмі хуткі заробков, які просто ну, поскорился еще больше, просто досягнул там для неисторичных максимумов в третьем квартале, ну, что было целком натурально, потому что в третьем квартале были парламентские выборы. А лишь, что меня удивило в этой ситуации, то, что этот рост не заповолился в четвертом квартале 2012 года, то, что он навод поскорился. Ну, и тут, на самом деле, довольно цікавая речь, ну, на самом деле, чему так отбывалось, это для меня не надо. Дорого отказу на это питание, потому что, ну, коли поглядеть, например, ну, один максимум отказ, это коли поглядеть на то, что отбывалось с ростом ВВП по первому кварталу, тут довольно интересные реши робились. Ну, по-перше, он заповолился до третьего квартала. А потом, чомусь у Кастрышнику, статистичный офис переглядел методологию, поводили какой поддерживающий ВВП. И выявилось, что за первые 9 месяцев рост ВВП, ну, примерно на 1% пункта, оказался оказался худшим, чем это то, что початково подавалось статистике по новой методологии.
Сергей, а який ваш отказ? Ну, вот я памятаю, вы в конце 2011 года сказали, что, ну, фактически весь этот кризис внял валютную природу, и что влады просто не хотели отпустить курс, вот отпустили бы, так все бы у красовику 2011 скончилось. Але питание не просто как вышли из кризиса, а как фактично вернулись на уровень конца 2010 года. Откуда дровишки, откуда вот такие гроши з'явились?
Во-первых, все-таки ситуация сейчас она не аналогична декабрю 2010 года, потому что действительно, если смотреть только на зарплаты, то кажется, вроде как мы вернулись в это же время и даже в определенной степени превзошли. С одной стороны, у нас ведь помимо инфляции местных цен, можно сказать, была инфляция доллара на самом деле, потому что покупательская способность его за это время упала. То есть нынешние 550 долларов, которые средние заработные платы есть сейчас, они, в общем, на них можно купить меньше, чем на аналогичные 550 долларов там, в декабре 2010 года. То есть это все-таки цифра ниже, я думаю, что так, в общем, ощутимо ниже. Плюс, что особенно важно, ведь кризис 2011 года был создан не только и не сколько разгоном заработной платы, сколько искусственным стимулированием экономического роста через такой волшебный механизм, как инвестиции в основной капитал. И фактически именно вот бурный рост инвестиций, причем он еще продолжался даже во время экономического кризиса, у нас пик и роста ВВП, и пик роста инвестиций в основные средства, это был май 2011 года, то есть там уже вовсю полыхало, а мы радовались примерно 20% росту инвестиций год к году и 14% там с небольшим процентов роста ВВП. И вот как раз таки что отличает 2012 год от 2011, это то, что довольно существенно как раз внутренние инвестиции упали. И я бы даже сказал, что именно падение внутренних инвестиций примерно сколько там процентов 15, по-моему, год-году получается. Вот это вот как раз, наверное, это и было основным фактором, который, ну, позволило предотвратить кризис, который мог бы быть вызван стимулированием внутреннего спроса через рост доходов. Поэтому все-таки ситуации не аналогичны.
Сергей, я вас перепоняю. А вот вы потлумачите вот эту деталь. Вот, до речи, я размовлял с экономистом Леонидом Злотниковым. Вот он некие подлики зробил и сказал, что вот як бы 550 доляров конца 2012 года, это 420 конца 2010 года. Але от чего цены-то растут в долярах в Беларуси? Ну, это ж як бы такой якорь.
Нет, цены-то растут у нас быстрее, чем происходило ослабление курса, поэтому очевидно, что, скажем, одна и та же потребительская корзина в долларах, она сейчас стоит дороже, чем раньше, соответственно, покупательская способность доллара меньше, чем в 2010 году. Это, в принципе, была довольно сознательная политика властей, это было очень четко видно по 2012 году, что регулируемые цены росли быстрее, чем цены рыночные. Это, в общем, где-то это делалось для того, чтобы как раз в какой-то степени минимизировать последствия вот такой вот раздачи слонов, повышения зарплаты до обещанных когда-то давно уже этих 500 долларов. Вот это было видно через темпы роста акцизов на товары, это очень хорошо было заметно, на темпы роста услуг ЖКХ, хотя, несмотря на то, что власти считают, что это было, в общем, недостаточными темпами делалось, но это все равно, в общем, было довольно ощутимо. То бишь, иными словами, то, что остается на руках, в общем, так, потребительский бюджет домохозяйства, этих денег, в общем, меньше, чем в реальном выражении, чем та ситуация, которая была в декабре 2010 года. Ну и плюс, конечно же, важный момент, почему это снова к кризису не приводит. Все-таки тогда очень велики были девальвационные ожидания, и мы помним статистику покупки наличной валюты населением. То есть тогда обещанные 500 долларов население побежало буквально превращать в 500 долларов. Ну вот, и, как мы помним, значит, наша система банковская этого не перенесла.
Ну да, и как высветлилось, для Александра Егоровича стало велизарным чудом, что, оказывается, не только, так сказать, богатеи там и буржуи, а пенсионеры делают. Александр, а как вы вот можете потлумачить, так бы мовить, на пальцах? Ну, в Злучених Штатах, где этот самый доляр, ягоная, так сказать, батьковщина, там цены, сдается, не так уже мощно в долярах растут. В реште решт, ну, цены, скажем, на шерспожив там у России, в Польше и Киев, скажем, у Беларусь можно завести, но яны в долярах так само не растут. И сдается, коли в Беларуси некие цены штучно в долярах растут, то повинен працавать, ну, некий механизм такого, так сказать, гандлевого арбитража. Люди едут в Россию, привозят больше данный товар, и цена повинна бы сбиваться была. Як могут у Беларуси расти цены в долярах? Чему они растут?
Я бы сказал так, что если глядеть на динамику такого показчика, как реальный курс белорусского рубля до доляра, так, который увеличивает там относительную инфляцию в Беларуси и в Соединенных Штатах и изменение курса номинальной инфляции, то мы еще не вышли на докризисный уровень, мы на шмат зараз белорусские товары дорожели у доляров в порównаniu с 2012 годом, а не с 2010. Мне тяжко сказать, докладно, на чем грунтовался господар Злотников. А если на пальцах, то, видите, мне удалось там два года попрацовать в Азербайджане, если ехал из Минска в Азербайджан, в Баку, я был уверен, что Минск это такие дорогие город, порównаniu там, с Варшавой, там, с Вильней. Я приехал в Баку и разумел, что в Минске можно довольно некепско жить. Ну, все, эти нафтовые краины, все такое. После тягом первого года, это как раз был 2010 год, я бачу, вертаюсь до дома, там раз на месяц. Я бачу, как цены в Минске наближались до цены в Баку. После больше кризиса в Минске снова заключился таким вельми приемным городом для життя. А лишь после зараза задумываются бакинские цены, я разумею, что цены в Минске уже навод шмат, какие цены в Минске перевысили цены в Баку. Это у нафтовой краине. Ну, чому так отрывается, ведаете, одна из головных проблем в Беларуси, это мы не убачим это вельми так яскраво с официальной статистикой, потому что, все ж таки официальная статистика, она замирает там эти цены, я не ведаю, никаких крамах хочется у них потратить. Там. Отсутность этой конкуренции по равнанию с западными краинами, она вельми мощно размежевывает возможности для уменьшения цен, для захования низких цен. Ну а коли заробки растут такими темпами доляровые, то чому б не подвысить и цены доляров?
Процяг передачи после обвестки.
Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыни.
Гутарку слухайте по радио.
Или доглядите в интернете свобода.орг. Зона свободы на Белсате.
Ясно, глубоко, бескомпромиссно.
Кожную субботу о 8 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – «Средний заработок 500 доляров. Поспех, уявность, типролёх нового кризису».
Наступное моё пытание тычется темы, якая заўсёды возникает, когда мы говорим про белорусский экономичный суд, вот теперь про вертание в этот экономичный суд, як-не-як, но всё-таки 500 доляров с подарства. И вот при этом говорится, ну так это всё Россия, это всё российская допомога, российские преференции, российские там гроши, кредиты и так далее. Але, видите, у меня вот возникла такая аналогия, не ведаю, на кольки вы с ней погодитесь. Ну вот шмат где доводилось читать про знакомитый план Маршалла после войны, який-то поднял там всю Заходнюю Европу, разбуренную войной, с коленов, принамсі подняв Немеччину. Вот я поглядел некие личбы. Допомога, якая пошла по плану Маршалла Немеччине, Заходней Немеччине, за три года, 48-51 год. 1 миллиард 300 миллионов долларов. Ну, понятно, тогда доляр был не такой, как сейчас. Цены американские за этот час выросли в 10 раз. В стране, которая была разбита в дым, в стране, на которую были накладены репарации, страна, которая стратила третину своей территории, которая стратила 6 миллионов человек загибнут. И что, вот только эти 15 миллиардов, ну да, 15 миллиардов, и что, и они сделали с галечи процветание, но, может, что-то и от немцев залежало. Так вот так же и с вот этими российскими грошами. Ну так есть российские гроши, так есть российские дотации и так далее. Але, может, не только в их справа. Так, Сергей.
Вообще говоря, конечно же, улучшение условий торговли с Россией в конце 2011 года действительно очень здорово повлияло на ситуацию в 2012. Я всегда противник того, чтобы называть это какими-то там дотациями, субсидиями или чем-то еще. Это вот, на самом деле, просто условия торговли, да, то есть это, грубо говоря, то, что мы и так должны были бы уже давно получить из-за своего участия в таможенном союзе и дальнейших там интеграционных проектах с Россией. Вот, это, конечно же, достаточно существенная доля того, что, в общем, в 2012 году никаких кризисных тенденций не наблюдалось. Вот. А другое дело, что почему нельзя сравнивать ситуацию послевоенной Германии с белорусской, все-таки там, вы же понимаете прекрасно, что расти с низкой базы, когда у вас промышленность практически там разрушена, а кое-где и там сознательно вывезена просто на корню. То есть создание с пустого места новых предприятий все-таки как бы гораздо проще, чем когда вы оказываетесь такой вот, как Беларусь, переиндустриализированной страной, ориентированной на весь Советский Союз. И вот что потом делать с этими предприятиями, мы видим, что, собственно говоря, вот этот пропагандистский план модернизации, это фактически вот какая-то, хоть какая-то попытка хоть как-то ответить на вопрос, а что же делать с этими предприятиями, которые как чемодан без ручки и нести тяжело, и бросить жалко. Несомненно, ну, вообще говоря, особые отношения с Россией, это они всегда у нас были фактором высокого экономического роста. Там, помнится, сами россияне чуть ли не на 50 миллиардов насчитали нам наших выгод от, значит, со времен обретения Белоруссии независимости. Вот. Я, в принципе, считаю, что это как раз может быть одно из действительно больших достижений, которое может нынешняя власть себе в заслугу поставить, потому что никому, в общем, из постсоветских стран так удачно кормиться благодаря России не удавалось, и беспрепятственный доступ на российский рынок, ну, относительно беспрепятственный, сейчас он уже не настолько беспрепятственный благодаря какому-то странному механизму, которого быть не должно в едином экономическом пространстве под названием балансы. Понятно, что это, в общем, действительно довольно существенно повлияло на наш экономический рост.
Сергей, с другой стороны, да. То, что это фактор, это всем видовочно. Вага. Ну, а коли бы его не было, ну вот вы сказали, 50 миллиардов там, значит, российцы. Хорошо, примем это. 50 миллиардов, я так разумею, действие прикладно за 15 годов.
Да-да.
Это прикладно годовые ВУП. Но это шмат, но это годовые, это не то, что значит там половы бюджета, типа половы ВУП обеспечивается Россией. То есть это все-таки вырашальный фактор, это ну, важный, корыстный, добрый и так далее, але Беларусь, коли бы, вот скажем, этот фактор отрезать, Беларусь не была бы абсолютно в полной галече, крахе, катастрофе и так далее.
Нет, конечно же нет. Я, если считать даже те преференции, которые нам удалось получить на 2012 год благодаря снижению цены на газ и благодаря отсутствию вот этой таможенной пошлины экспортной на сырую нефть, которую от России получали, ну, естественно, за вычетом обратных трансфертов, то это где-то ну, от силы 2-3 миллиарда долларов в год при ВВП примерно там, 55 миллиардов. То есть это вот я бы не сказал, что это какая-то прям определяющая величина.
Александр, а как вы можете вот отказать на это питание? Вот вага, важность, критичность вот этих, скажем, клубка стосунков с Россией, не будем, коли Сергей не дозволяя называть это там дотациями, преференциями, но тем не меньше, вот это некий как бы трансфер. Гроши оттуда идут сюда. Насколько он вырашальный? А коли он не вырашальный, ну вот, так сказать, чему працуя все-таки дае некие выники, экономика, якая с пункту гледжання ліберальної парадигми, в принципі, должна давно була б накритися медним тазом. Вона так накривається, потім з-під таза вилазить і знову не розвивається.
Ну, глядіть, на кінці того, як это, яка вага усіх цих стосунків з Росією у 2012 році, однозначно отказу нема, тому що це стосунки, як слушно говорив Сергій, почалися не в 2012, не в 2011 році, а в 1995, здається, коли было подписано соглашение про мытный связ с Россией. Фактично, тогда мы отримали доступ на российский рынок, вот это там спрошенный и там преференциальный. А фактично мы были оборонены на уровне с российскими, наши предприятия были оборонены от конкуренции на уровне с российскими. А мы отримали, данные газ и нафту. Вот, ну, а 2012 год, видовочно, что данные газ и нафта, и они повлияли на ситуацию, и, ну, скажем так, те стосунки с Россией, которые мы отримали, например, до 2011 года, и они были критичными для ситуации в 2012. Почему? Первое, и они были критичными, и их уплыв на сам реч, он не становчий, он одноумный. А чому? Тому що, наприклад, це 2012 року російські влади серйозно обмірковували прогноз на 2012 год 1,5% темпу росту ВВП. Усерйоз починали вже голос казати про там, те, що треба робити структурні реформи. А у них отрималося спинити кредитування економіки там, про банківське рефінансування. Тобок, ну, фактично була розгорнута така амаль проринкова риторика уладами. А я после пришли российцы и сказали, хлопцы, у вас тут гроши бракует, давайте мы вам расширяльники там дозволим больше знать. Нафтопродукты не проблема, там не газ, или ласка, там за трансгаз 2,5 миллиарда, знаете, вы стремаете, еще вам там амаль без выполнения умовам, дамо гроши там из Евролиска, это банк развития. Тобок отримливается, что коли, як тільки белорусы, а белорусский Урал почав думать нечто на керунку реформу, измена в той самой экономичной модели, ну, максимум там не радикальная измена, а ось, ну, там певных измен в экономичной модели, ну, скажи, гроши не проблема. Все. И после этого, после минимума квартала, вся прорынковая риторика была сгорнута. Фактически она была сгорнута, например, в конце 2011 года, где Лукашенко сказал, что 1,5% не ходит, это 5,5. Вы смотрите те самые 1,5% и только половиной методологии по типу ВУП.
Александр, вы уже, в принципе, начали частково отказывать на мое опошнее питание, якое тычется того, как бы мовить, чем сердце супокоится. Ну вот 12-й год, значит, скончився такими пригожими, так сказать, лічбами. Урад отрапортував, все, 500 баксов, коли ласка, так сказать, як обіцяли, все вернулось на коло своя. Но это коло своя, это снежень 10-го, это соковик 11-го. То есть, ти не може вот этот вот весь механизм, який спрацював тады, ну, спрацювати зараз, а махчима некий інший кепский механизм.
Я бы так сказал, что у нас и не в ситуации 10-го года, и не в ситуации соковика 11-го года. Глядите, обень неистотное отрознение того, что мы имеем зараз, от того, что мы имели у 10-м, например, 11-го года, то, что зараз мы маем де юре, нам все, мы маем плавающих. Бок тады круг був фіксований, тады резервів не було зусім ніяких. Ось, ну, то бок яны були фактично там глибокі мінус, ну, не вельми глибокі мінусі, коли викинуться були гроші, які наш банк був вільним комерційним банком. Ось, ну, то бок утримати ситуацію, як я слушно заважу, Сергій, тады дефіцитні очікування були вельми високими, а зараз, дякуючи складності білорусів і високих ставкам, ну, таких дефіцитних очікань немає, хоча і ставки зменшують, вони одразу з'являються. А тут ми трохи в іншій ситуації. Які довготермінові перспективи, вони так само доволі сумні, навіть з уліком митного зв'язку, просто тому, що у Росії, ось як нам нашим найбуйнішим гандлевим партнером, а у інших країнах, там у Євросоні, увогулі, у світі зараз просто економічно заповолюється. І це значить, що попит на нашу продукцію буде расти повольнее, и больше того, может, и надо будет
скорочаться. Ну, я, в общем, соглашусь с Александром в том, что ситуация, конечно же, не предвещает каких-то кризисных сценариев, аналогичных там 2011 году. Действительно, важнейшее завоевание кризиса 2011 года, к которому очень долго власти приходили, хотя это решение лежало на поверхности, это переход к плавающему валютному курсу и жесткой, ну, относительно жесткой денежно-кредитной политики, и мы видим по факту, что именно эти вещи, ну и плюс, конечно же, ограничение внутренних инвестиций, в общем, ситуацию довольно эффективно решило. С другой стороны, все, что произошло, это, ну, как бы, такой вот, что ли, острый синдром был снят, да, то есть у хронического больного случился инсульт. Вот инсульта спасли, а хронические заболевания никуда не делись. И в сущности, ведь если смотреть как генеалогию этого прогноза на роста на 2013 год 8,5%, видно, что он рождался под давлением обстоятельств, из которых очень важным является то, что, ну, во-первых, даже несмотря на то, что эти $500 мы достигли, все равно разница в зарплатах с соседней той же Россией по отдельным позициям в 2-3 раза существует, соответственно, есть велик риск оттока квалифицированной рабочей силы, с этим что-то нужно делать. С другой стороны, даже вот те внутренние инвестиции, которые у нас были главным драйвером вот стимулирования экономического роста где-то примерно с 2005-2006 года, эффективность их падает постоянно, это очень хорошо видно, несмотря на их валовой рост, отдача на них все время уменьшается. Иными словами, мы, так сказать, в общем, медленно, что ли, наш промышленный комплекс деградирует. Отсюда и появилась вот эта идея, значит, поголовной модернизации каждого предприятия там, и так далее. Вот. И понятно, что буквально, что, в общем, все те предположения, на которых этот прогноз строился, это и улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, ее не будет, потому что все прогнозы, которые есть на сегодняшний момент, даже оптимистичные, там, Мирового банка, там, какие угодно не возьми, это примерно, в лучшем случае, 3,5% экономического роста, наши торговые партнеры вырастут, соответственно, не очень понятно, откуда у нас вдруг возьмется запланированный 15% рост экспорта, это понятно, что этого ничего не будет. Плюс прямые иностранные инвестиции 4,5 миллиарда, ну, это, в общем, тоже понятно, что цифра совсем нереальная, в случае только если не произойдет какая-то вынужденная приватизация чего-то очень крупного. Вот. И, конечно же, никакой особой новой экономики создано не будет. В общем, это тоже понятно, как у нас эта модернизация, как компанейски проводится, так, в общем, она и будет проводиться дальше. То бишь, я боюсь даже, что результат ее будет отрицательным из-за того, что деньги, которых не так много, будут потрачены на закупку новых технологических линий, многие из них просто-напросто будут там пылиться под... Там, и так далее. То есть, да, даже подключены не будут, как это мы видели в том же ковольном комбинате. Вот, поэтому проблема-то в чем? В том, что вот это вот, и как бы эту деградацию-то остановить, в общем, не получается. И единственным ответом, который есть в этой ситуации, это действительно серьезная структурная перестройка экономики, которую наши власти, в общем, идти не хотят и не пойдут, потому что это предполагает очень серьезные изменения вообще экономических отношений в стране. Которая, в общем, тут, как сказать, и ну, вся наша уникальная белорусская экономическая модель строится на том, что государство должно иметь полный контроль над всеми процессами, которые в экономике происходят. И потеря этого контроля считается угрозой, в том числе и политической власти. И в этом смысле как раз вот эта вот модернизация, понимаемая исключительно как модернизация технологическая, то бишь у нас все хорошо, только вот нужно там... новые станки. В некотором смысле ситуация аналогична к первым годам Горбачевского правления, когда тоже стало ясно, что советская экономика особенно уже не едет. То есть вот те темпы роста экономического, которые мы получили в прошлом году, эти несчастные 1.5%, они при этом еще получены во многом благодаря вот каким-то разовым вещам, тем же растворителям и разбавителям, то есть понятно, что экономического роста серьезно взять неоткуда. Старые методы стимулирования экономического роста приводят к нарастанию кризисных процессов, и потом с ними приходится серьезным образом бороться Нацбанку с негативными последствиями на валютном и денежном рынке. То есть получается, что попали вот в такую ловушку, длительную ловушку низкого экономического роста и невысоких доходов населения.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ней удельничали экономисты Сергей Чалы и Александр Чубрик.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.